новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», и значит, в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Движение. Традиционно с движения начнем. Четырехбальные пробки в Москве, пробок много. Например, вот Кремлевская, вот здесь вот набережная вокруг Кремля, тут вообще все стало, причем капитально. Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, вот тут, значит, район Болотной набережной, улица Серафимовича, вот вообще все глухо. Туда лучше не ехать. Внутренняя сторона Садового кольца, пробка в районе метро Октябрьская, также пробка от Баррикадной, и тянется она до Покровки, в обратную сторону чуть получше. Третье транспортное кольцо на пересечении Трешки и Звенигородки, ДТП, поэтому внутренняя сторона Звенигородки, вот это в этом районе встала буквально. Внешняя сторона, район Юго-Восточной Хорды и съезда на шоссе энтузиастов тоже простаивает. На МКАДе будьте внимательны, пробка на пересечении МКАДа и шоссе энтузиастов, поэтому там все встало вообще наглухо. Так, еще что это у нас такое? Лосиный остров с середины, вот если вы едете в сторону Ярославки, тут прям встанете. И на самой Ярославке тоже встанете, потому что на пересечении с МКАДом ДТП.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Минфин предлагает постепенный ввод НДС на покупки импортных товаров с 2027 года. Далее, первый день непрямых переговоров Израиля с Хамас прошел успешно. Про вот эту вот гипотетическую сделку будем говорить, о которой разные мнения высказываются. После мы с вами обсудим, что глава Минтруда Антон Котяков не поддержал идею введения налога на тунеядство, и в Сбере назвали уровень финансовой грамотности граждан России. В «Умных парнях» Олег Барабанов, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Поток. Успеем сказать главное.
В 2027 году ставка налога на покупки импортных товаров составит 5%, с 2030 года 20%. Речь идет о покупке товаров, иностранных товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Соответствующий проект федерального закона, вносящий изменения в части 1 и 2 налогового кодекса, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ставка налога будет вводиться поэтапно: в 2027 году 5%, в 2028 году 10%, в 2029 году 15%, начиная с 2030 года 20%. Речь идет как о зарубежных площадках, так и о российских площадках, которые реализуют импортные товары. НДС будет удерживаться независимо от того, облагается покупка таможенной пошлиной или не облагается она пошлиной, потому что в настоящее время разрешен беспошлинный ввоз через маркетплейсы посылок стоимостью до 200 евро. Свыше этого уровня уплачивается пошлина в размере 15%. Алексей Молодых, сооснователь и гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей. Алексей, здравствуйте.
Евгений, добрый день.
Скажите, пожалуйста, что будет с рынком? Как рынок готовится к введению такой нормы?
Ну, предполагается, что в 2027 году НДС установят на уровне 5% и, соответственно, будут постепенно увеличить. В 2028 году он составит где-то до 10%, в 2029 году 15%, и в 2030 году это уже будет где-то в районе 20%, ну, 20%. Конечно, предложенная Минфином инициатива обложить НДС импортные товары в онлайн-торговле, она, безусловно, может привести к повышению цен на товары для покупателей и, разумеется, увеличению налоговой нагрузки на компании, те, которые непосредственно занимаются реализацией и продажей этого товара. Угу. Что еще мне бы хотелось в данном формате отметить? Конечно, рост цен на сделать импортные товары, которые и вести, но они, разумеется, станут менее конкурентоспособными по сравнению с нашими отечественными. Соответственно, это все следующим образом усложнит процесс и приведет к сокращению самой трансграничной электронной торговли.
А вот, кстати, интересно, почему? Ведь, ну, по сути, через маркетплейсы, например, реализуется очень много товаров, которые куплены как раз на зарубежной торговой площадке, там, на китайских сайтах, например. И получается, все равно вся эта продукция будет реализовываться здесь, но просто с учетом НДС.
Ну да, потому что вы видите, что увеличится налоговая нагрузка, и, соответственно, здесь вопрос уже появляется конкурентоспособности.
Но получается, что, ну, как бы, кто, давайте так, кроме бюджета, кто от этого может выиграть? Могут ли выиграть, например, торговые точки стационарные, которые будут, ну, фактически реализовать тот же самый товар, но просто к ним пойдут большее число людей, потому что тогда, ну, что здесь покупай, что там покупай? Нет?
Смотрите, значит, кто здесь в данном...
выигрыше оказывается.
Выигрыш, да. Первое, значит, конечно, окажутся отечественные производители. Это первое. Отечественная продукция, отечественные производители. Второе, значит, кто здесь может оказаться выигрышным? Ну, конечно, сам непосредственно офлайн-ритейл. То есть здесь выровняют те моменты, которые существуют между онлайн и офлайн. Соответственно, это выровняет позиции на рынке офлайн-ритейла.
Но, это основные моменты. Так, но при этом, смотрите, насколько это будет, например, чувствительно для покупателя, который вместо офлайн-ритейла выбирает онлайн-ритейл и заграничный в том числе, потому что, ну, как бы, хорошо, наценка в следующем году 5%, но многие же сравнивают, то есть покупать что-то в Китае с наценкой 5% за счет НДС или что-то покупать в офлайне, где будет все равно дороже.
Ну, существенного как бы значения я, честно говоря, не отмечал, потому что будет постепенная нагрузка, постепенное введение. Что касаемо формата онлайн и офлайн, ну, вы знаете, мы уже как бы наших покупателей приучили к онлайну. И есть те тенденции, которые, вы знаете, Евгений, вне зависимости от того, уже есть категория людей, которые, они придут в любом случае в онлайн, даже если в офлайне будет дешевле, потому что есть понятие такое, как сервис, да, мы зашли в приложение, они очень удобные, мы выбрали категорию товара, нам не нужно никуда ехать, да, мы посмотрели, сравнили, вы видели все моменты, и все... Мы заказали, нам привезли, и мы зашли как бы в пункт выдачи заказа. Конечно, здесь, безусловно, ну, на мой взгляд, уже люди приучились к этому и готовы будут брать чуть дороже.
Но интересно, вот замминистра финансов Алексей Сазанов, он неоднократно выступал за подход такой, что онлайн-коммерция должна быть, ну, как бы, к ней нужно подходить так же, как и к обычному ритейлу. А вопрос, почему, хорошо, до этого момента к вот системе онлайн-торговли не подходили, как к обычному ритейлу?
Ну, система, рынок электронной коммерции,
да.
Онлайн, это рынок, который развивается достаточно очень серьезными темпами, и уже, и которые я отмечал и ранее, что рост ВВП без электронной коммерции уже у нас невозможен. Вот, поэтому предшествующие этапы, которые возникали, вот, к примеру, в 2022 году были тени монет, а в этом году вот, очень хорошие, мы приняли закон о платформенной экономике, который вступит в силу в 2026 году. Идет поэтапная тенденция развития рынка. И те моменты, которые существуют, но в процессе они, мы все их учитываем и развиваем.
Смотрите, почему представители крупного, значит, вот, крупного сегмента рынка электронной коммерции говорят, что вот, даже поэтапное введение НДС, ну вот как бы тенденция такая, все равно может привести к довольно серьезному сжатию рынка?
Ну да, я же вам отметил, что увеличение той нагрузки, которая ложится на компании, которая занимается реализацией товара, да, соответственно, что она? налоговая нагрузка появилась, значит, соответственно, уже возникают те моменты, это уменьшение оборотных средств, увеличение доли стоимости на рынке. Угу. Некоторые у нас покупатели, которые не смотрят на цену, да, и, соответственно, цена уже становится выше. Все эти моменты, как в совокупности, да, они, соответственно, приведут к усложнению самой трансграничной электронной торговли.
Спасибо большое, Алексей Николаевич. Я вас благодарю. Алексей Молодых был с нами, сооснователь и гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей. Еще раз скажу, что речь идет о поэтапном вводе НДС на покупки импортных товаров на как раз цифровых площадках, как наших, так и зарубежных. Здесь что, Минфин подготовил предложение по постепенному введению НДС на покупки иностранных товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Проект федерального закона вносит изменения в части 1 и 2 налогового кодекса. В 27-м году 5%, в 28-м году 10%, в 29-м году 15%, с 30-го года 20%. Площадки российские, которые реализуют импортные товары, и площадки зарубежные, которые тоже, естественно, реализуют импортные товары. То есть речь идет о том, что дороже будет теперь обходиться покупка, вот покупка всего на свете как раз в зарубежных интернет-магазинах, где, в общем, люди очень часто много всего покупали, желая как раз сэкономить и найти выгоду, если не находили ее при покупке здесь, как вот в обычном офлайн-магазине, то есть обычном стационарном магазине или на российских площадках.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Первый день непрямых переговоров Израиля с Хамас прошел успешно, сообщает телеканал Аль-Джазира со ссылкой на источники. Возобновились непрямые переговоры между Израилем и Хамасом в Египте, и, соответственно, продолжает оставаться надежда на возможное соглашение по реализации плана по прекращению войны в Газе. План состоит из 20 пунктов, предложен он Дональдом Трампом. Накануне израильская делегация второй половины дня вылетела в Шарм-эль-Шейх на переговоры. Представители Израиля, по сообщениям СМИ, также выражали надежду на успешное завершение. А 30 сентября Трамп представил свой план по урегулированию по Газе из 20 пунктов. Туда включено прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников. План поддержали ведущие региональные государства. Сергей Балмасов, эксперт Российского совета по международным делам и эксперт Института Ближнего Востока. Сергей Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но как можно судить, по каким признакам, что вот начало переговоров вроде как успешное?
А нужно не по началу, а по концу судить. Потому что, ага, в общем-то, мы уже в этом году проходили, да, когда, в общем-то, стороны уже договорились, да, это вот, в общем-то, этой зимой, да, когда там только брал управление, да, в общем-то, и вроде бы стороны договорились, начали заложников освобождать, заключенных, и в итоге, как мы знаем, вот чем, как говорится, еще не кончилось, да, а дальнейшее развитие этого всего.
А каковы перспективы, с вашей точки зрения, урегулирования, с учетом того, насколько распиарен план Трампа за эти дни?
Ну, вы знаете, Трампу нужно, у него, вот, как у капризного ребенка, у него мания, да, это не анекдот, это реальность, да, что он хочет получить вот Нобелевскую премию вслед за Обамой, да, но получил же Обама фактически за пшик, да, ему хочется, понимаете, и вот... В угоду этому даже отчасти, как вот сами израильтяне многие говорят, приносятся в жертву даже их интересы, да. А Трампа мало волнует, как будет, насколько долговечным будет Трамп. Ему главное пустить пыль в глаза и показать, вот, что вот он великий миротворец, да. Uh-huh. А так, на самом деле, если вот это даже не только мое личное мнение, это и мнение и вот представителей тех же арабских стран, и многих палестинцев, да и израильтян, что ну, не жизнеспособен этот план, что лишь вопрос... времени, да, когда стороны вновь сцепятся здесь.
Ну, стороны, то есть, могут сцепиться, потому что были предположения, что Хамас тоже может на это пойти, потому что Израиль серьезно потрепал эту организацию, и, в общем, сопротивляться уже практически нету сил.
Да силы-то у них на самом деле еще есть. На, ну, и бригады их далеко не уничтожены, хотя некоторые испытали серьезные потери, да. Угу. Просто здесь на самом деле-то, почему в том числе они пошли, да, это и давление США, и вот это вот демонстрации относительно возможных едва ли не ковровых бомбардировок, да, стратегической авиации американской. Вот, и в их интересах, в общем-то, сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Но главное оттянуть время сейчас.
Оттянуть время для... Ну, Израилю зачем оттягивать время? Еще сил набраться, ну, чтобы потом...
Не Израилю, а Хамас. Хамас. Почему Хамас, в том числе, согласился? Это, ну, вот тут вот промедление было, да? Да. Вот, и вынужденное согласие части, да, руководства Хамас, в общем-то, здесь на самом деле-то, ну, никакого хлопания в ладоши там нет, да, все прекрасно понимают, что за этим будет.
Угу. Но просто интересно, Трамп предлагает какой-то план, там даже 20 пунктов, параллельно мы видим сюжет с этой флотилией несчастной, с которой приходят разные подробности, как там, значит, израильские военные обращались с этими людьми, и возникает вопрос, а как бы кому-то, какой-то из сторон, в принципе, какой-то план урегулирования нужен, или все делают вид, что следуют плану?
Ну, на самом деле-то это в интересах Израиля и палестинцев, казалось бы, мир, да, но вопрос, какой ценой, да, и, в общем-то, здесь один из ключевых вопросов, кто за это все заплатит, Трамп, он у нас великий бизнесмен, миллиардер, фокусник, да, вот, и он-то платить не желает, он желает, чтобы заплатили другие, и кивает в сторону богатых арабских стран, да, ну, там, на самом деле, чешут затылки и искренне не понимают, а почему мы, да, вот, должны платить за чужие походы в ресторан, да, с чужими женщинами, извините, вот, как бы вот такие вот вопросы. И это один из ключевых таких моментов, даже не то, что вот там Хамас освободит израильских заложников, что он лишится счета, да, вот, это даже не самый главный момент. Здесь, на мой взгляд, один из главнейших моментов, кто за все за это заплатит. Там же конечная цель, да, в общем-то, создание чуть ли не вторых там эмиратов, да, по, ну, там, гигантской туристической зоны там и так далее, да, вот эти вот прожекты Трампа, да.
Но прожекты Трампа, они исключительно, естественно, про бизнес. Но прежде чем они должны реализовываться, естественно, возникает вопрос, как это, хотя бы прекращение огня и хотя бы реализации тех условий, там, ну, первоначальных, что там, выпуск заложников, параллельно выпуск людей, которые содержатся в израильских тюрьмах по обвинению Израиля в том, что они там боевики Хамаса. Поэтому как можно думать о будущих эмиратах, если вот на этом пункте все застопорилось?
Ну, оно мы видели еще, как я говорил в начале, да, что это вот зимой об этот пункт споткнулся. Но даже если это все будет реализовано, да, ну, здесь просто чем больше пунктов соглашений,
тем больше денег.
Тем менее маловероятно, что это соглашение будет реализовано. Оно становится более сложным, и каждый добавленный пункт, он его заметно осложняет, усугубляет. Ну, тут в загашнике у Трампа уже у него много вот этих так называемых миротворческих идей. Ну, с той же Африкой, да, хотя бы вот, ну, с многострадальной той же Демократической Республикой Конго. Ну, вот он только там договорился с этими, господи, с руандийцами, да, движением М-20. Ну вот они снова начали там, вот, вернее, не начали, а возобновили. Ну это, в общем-то, вещь ожидаемая, да, вопрос срок, когда это все будет сорвано.
Ну, интересно просто, что в своих условиях Хамас, например, неоднократно упоминал формирование нового органа власти на основе вот этого, как общепалестинский консенсус. И формулировка довольно расплывчатая. Пространство для трактовок тоже сохраняется, но и мы понимаем, что Израиль точно совершенно не пойдет на как раз эти условия, потому что им нужен как раз разрозненный Хамас, разрозненная Палестина или даже отсутствие Палестины для того, чтобы в дальнейшем реализовывать какие-то свои планы по обустройству государства.
Ну, здесь, конечно же, это не в их интересах, да, и на самом-то деле здесь еще другой момент. Можно было бы говорить реально какой-то, ну, серьезной сделке, если бы Израиль признал палестинское государство. Но это же краеугольный камень, да, вот причин, почему, в общем-то, ничего не получается. Потому что Израиль открытым текстом говорит, что он не намерен признавать палестинское государство. И его же не намерены штаты, знаете, которые, тем не менее, продавливают, да, этот момент. Вот. Поэтому здесь тоже, как бы, угу. то уже все спотыкается вот такие недоговоренности. И тем более Израиль почему это будет торпедировать, да, все? Ну, вообразите себе, что это вот все получилось, да, но в этот единый орган обязательно войдут те же хамасовцы, как символ сопротивления Израиля.
Конечно, конечно.
Вот, а кем они себя назовут, какими-нибудь бригадами кого-нибудь, там, знаете, там, ну, опять же, они любят всякие вычурные названия, можно бренд сменить, да, и... Вопрос.
По сути, будет то же самое. Но здесь, Сергей Станиславович, интересно, что не получается ли, что все будут делать вид, как будто бы обсуждают и выдвигают какие-то дополнительные условия или делают оговорки. Но по сути, Трамп может давать фору Нетаньяху в плане того, что справится Нетаньяху, извините, с ликвидацией вообще любого признака поселения в секторе Газа, или не справится. То есть, если справится, укатает все в асфальт, ну, тогда и не с кем будет соглашение никакое заключать, потому что есть Фатха, а Фатха пойдет на все, скорее всего.
Ну, здесь, на самом деле, у Израиля, опять же, наверное, тактика будет такая же, да, чтобы любыми способами срывать реализацию соглашения, обвинять Хамас, да. Ну, вспомним, как там по зиме это все было, да.
Конечно.
Вот, там, вот, одна из причин, почему они отказались, дали, что, дескать, на заложников, на израильских давили и унижали, да, вот, одна из формулировок. Тут найдется еще что-нибудь. Вот, естественно, это, ну, Израиль будет сейчас искать поводы для срыва сделки и, в общем-то, для навязывания вот этих своих планов. Да, по срыву, опять же, создания палестинского государства. Uh-huh. Чтобы лишний раз наказать тех, кто его признал, да, ну, признали вы пшик.
Но получается, что война в Газе, по сути, не так токсична объективно для стран региона. Я возвращаюсь к вашему тезису предыдущему по поводу того, кто будет все это оплачивать, хозяйство. Потому что, ну, как бы, вот эта война идет, но она не приносит серьезных неудобств другим странам региона, чтобы было коллективное решение, потому что там делать. Нет?
Не может быть на такого. Самом деле, палестинская проблема, она неоднократно уже отражалась, и очень серьезно отражалась на странах региона. Я не говорю про тот же Ливан, да, который, ну, известно, притча в языцах, ну, вот, с приходом палестинцев, как бы вытеснено туда, да, что там произошло, все мы знаем.
Конечно.
Известна роль палестинцев в сирийских событиях. Но самый, наверное, например, это когда, в общем-то, те же представители Палестины, да, они, в общем, открывали ворота, если можно так выразиться, наступающим арабским войскам в Кувейте. Вот. И на самом деле здесь очень многие это видят серьезную опасность. Опять же, вот эти события в Иордании, да, когда вот массовое выступление, опять же, октябрьское весное было. Вот. И на самом деле многие это относятся к этому серьезно, что это серьезный дестабилизирующий фактор, да. Просто, ну, как бы здесь решить его. Ну, за многие десятилетия, на самом деле даже столетия, если так можно выразиться, не удавалось. То есть нет ни простого, даже ни сложного решения. Это вот такая зияющая рана, да, которая будет, в общем-то, не один год, да, и не одно десятилетие, скорее всего, сказывается. И никаким росчерком пера, да, желающих там получить Нобелевские премии, да, ну, это вопросы так не решаются.
Но если Дональд Трамп все равно пытается каким-то образом оптимизировать свою политику на Ближнем Востоке и на регион в целом переложить бремя ответственности, получится в какой-то области или как? Или все равно это будет чемодан без ручки для Трампа? Прям последний вопрос.
А он на самом деле-то, ну, ничего не теряет. Он всегда может сказать, ну, мы же видим его поведение. Ну, вот негодяи какие-то взяли и сорвали, да. Вот я так старался. А тут вот можно какую-нибудь иранскую руку найти, да, при необходимости, там, еще какую-нибудь, что вот мы все сделали, однако вот злые внешние силы, которые мы еще устроим, да, вот они вот сделали вот так. Вот. На самом деле он же человек такой, вы же прекрасно понимаете, он как, он такая фигура, он пытается артиста играть, он же даже, ну, известно, что, да, что и в сериалах определенных американских, ну, не в сериалах, в фильмах даже фигурировал в некоторых ролях там, да, как говорится. И, ну, на самом деле, он вспоминает эту роль и хочет роль играть вот такого вот великого миротворца.
Спасибо большое, Сергей Станиславович. Благодарю вас. Сергей Балмасов, эксперт Российского совета по международным делам и эксперт Института Ближнего Востока.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, и мы с вами продолжаем. Теперь про тунеядство давайте говорить, потому что глава Минтруда Антон Котяков не поддержал идею введения налога на тунеядство. Министра спросили... Значит, в интервью РБК спросили о жизнеспособности такой меры. Он говорит, налог, наверное, внутренний я не поддерживаю. Сейчас налог на тунеядство есть в Белоруссии. По закону тунеядцы обязаны каждый год уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин. Их также обязаны платить за ЖКХ по повышенному тарифу. То есть человека как-то вот такими мерами стимулирует все-таки устраиваться на работу, потому что будешь работать, будешь, соответственно, да, налоги платить, но какие-то, в принципе, даже какие-то социальные послабления будут. Борис Кравченко с нами, президент Конфедерации труда России. Борис Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а у нас вообще для России насколько актуально стоит вопрос тунеядства?
Ну, мне кажется, что это, в принципе, устаревший термин. Это термин из советских времен, когда вмененный общественно полезный труд был обязанностью каждого гражданина.
Угу.
Сейчас, я думаю, что мы даже не можем пользоваться таким понятием без изрядной доли скептицизма.
Ну, в смысле, потому что у нас минимальная безработица?
Ну, не потому что у нас минимальная безработица, потому что... действует Конституция Российской Федерации, в частности, ее статья 37, которая говорит о том, что труд свободен, и каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду.
Так.
То есть это свободное право. И здесь понятие тунеядства отступает перед действующим основным законом нашей страны.
Но, Борис Евгеньевич, в данном случае, если мы говорим не о именно законодательных каких-то дефинициях, а в принципе о том, что насколько актуальна для России проблема, что люди по каким-то убеждениям или там от лени, или от страха, или еще от чего-то выбирают жить без работы, перебиваться какими-то случайными заработками или вообще сидеть на шее у родителей?
Ну, вот та ситуация, которую вы сейчас описали,
да.
Она... Это первое, что приходит в голову, это первые эмоции, когда мы говорим о людях, которые по каким-то причинам отказываются работать. Но таких людей достаточно много. Это может быть связано и с благоприятной жизненной ситуацией. Например, обеспеченный супруг, который не хочет, чтобы половина работала. Это может быть и какие-то родовые убеждения. Это могут быть семейные убеждения, это, в конце концов, могут быть и религиозные установки. И таких категорий граждан достаточно много. И жизненных ситуаций, которые возникают в тот момент, когда человек отказывается от труда, их тоже достаточно много. И, конечно, нельзя к каждой ситуации подходить вот с этим аршином, говорить о тунеядстве и так далее. В стране есть, конечно... Проблема дефицита рабочих рук. Это вот сейчас экономическая конъюнктура такова. Но она меняется, жизнь не стоит на месте. А права, отношение к труду как к свободному праву, оно остается в нашей Конституции с постсоветских времен. И это достижение общества. И к нему надо относиться бережно и понимать, что это именно общественное достояние, общественное достижение.
Ну, то есть, в любом случае, как бы и экономика, и просто общественный уклад расставляют все по своим местам, и нет такого, что у нас вот есть острая проблема, что люди работоспособного возраста, они решают не связывать свою жизнь с какой-то деятельностью.
Ну, в любом случае, да, экономическая конъюнктура играет свою роль. Но я хотел бы подчеркнуть, что в контексте действующего законодательства мы не можем заставить этих людей работать. Действует Конституция, действует Конвенция Международной Организации Труда 29. Это основополагающая конвенция, то есть обязательно к выполнению.
А социальная справедливость, в плане, социальная справедливость в плане того, что эти люди пользуются общественными благами, не работая, не платя налоги?
Слушайте, ну, эти люди сами выбирают этот образ жизни.
Так.
Кто-то, как я отметил, от благополучной жизни, кто-то в силу убеждений или других обстоятельств, и они, каждый из них ориентируется на тот образ жизни, который он будет вести, отказавшись от работы. Это, еще раз, это право гражданина распорядиться своими способностями к труду. в контексте действующего законодательства никаких иных подходов работать не
Понятно.
Может. Надо менять конституцию.
А косвенное стимулирование к трудовой деятельности как-то? Ну, например, да, есть там, вот в Белоруссии, да.
Ну, в Белоруссии, кстати, была попытка введения пресловутого закона на тунеядство в 2015 году. Не очень успешная попытка. Я сам участвовал там в убеждении правительства Республики Беларусь на площадке Международной организации труда о том, что это не самая хорошая идея. И Беларусь отказалась от этого закона, от этих декретов, которые вводили прямые выплаты от неработающих граждан. Сейчас речь идет о том, что там те, кто не заняты в экономике больше 180-183 дней, возвращают государству льготы по коммунальным тарифам или там какие-то социальные выплаты. Но впрямую эти выплаты отменены даже в Беларуси.
Понятно. Спасибо.
Это не работает. А в качестве там убеждение к труду ничего не может работать лучше, чем высокая заработная плата и достойные условия труда.
Спасибо большое, Борис Евгеньевич. Вас благодарю. Борис Кравченко, президент Конфедерации труда России. 7373948, телефон прямого эфира. Тут разбор словоформы. Люди придираются к словоформам. Работать — это от слова раб. Человек создан по подобию Бога, должен творить и заниматься творчеством. Да, наверное. Послушайте, какая разница, как это назвать? Ну, какая разница, правда? Работа от слова «раб». Ну, кто сейчас? Вот вы на работе зарабатываете деньги, может быть, даже хорошие деньги. Вы считаете себя рабом? Или как? Ну, правда, ну, давайте без этого. Есть такие люди, конечно, я не работаю, потому что я не раб, и я там не знаю, что делать, поэтому в творческом поиске вечно нахожусь. Пусть трактор работает, он железный, говорит Матакин. Я работать не хочу, но приходится найду или организую пассивный доход, работать не буду. Нет, как это, безработный с пассивным доходом, это, наверное, самая оптимальная мера, самый оптимальный вариант, но все равно человеку надо двигаться постоянно, все равно человеку надо что-то делать. Кто неофициально работает, тому лучше зарегистрировать СЗ, чтобы работать официально. Что такого? Что такого? А, так, министр труда уже сказал, что против введения налога на тунеядство, уже не актуально это обсуждать, вопрос закрыт. Нет, Елена, этот вопрос не закрыт, потому что это социально значимый вопрос. И даже если министр труда сказал, что, в общем, сейчас это не актуально для российской экономики, и лично для него это, ну, ему претит закон о тунеядстве, это не значит, что мы не можем это обсуждать в плане того, как вообще безработица влияет, когда отсутствие работы влияет на социальный уклад, на семейный уклад, как это влияет на экономику, как это влияет на развитие личности, почему нет? Я работаю за троих, чтобы жена не работала и занималась детьми. Налогов я тоже плачу так, что на всю семью хватит. Я еще должен за нее денег платить дополнительно. Нет, Костя, вы не должны платить. Во-первых, ваша жена тоже работает. Она работает матерью. Давайте так. Давайте не обесценивать, пожалуйста, труд домохозяек, которые выбирают для себя посвятить свою жизнь семье, в том числе давая возможность вам работать и развивать, например, свой бизнес. Потому что вы еще не тратите деньги там, на нянь, домработниц, поварих и прочее. Поэтому, пожалуйста, домохозяйки, которые дома с детьми, с тремя, с двумя детьми обеспечивают весь быт, это тоже работа. А вообще это даже служение. Служение собственной семье. Так, еще 7373-948. При капиталистической системе труда такие нормы вводить вообще нет смысла. В Конституции есть работа матери, говорит 724-й. Нет, есть просто понятие «мать». Просто понятие «мать». Вот. А если, как это, если для вас труд матери не очевиден, но у меня для вас плохие новости. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, мне Евгений, кажется, да, это опять популизм.
Что? Какой? Да не поддерживает это введение налога на тунеядство главами труда. Какой популизм?
Ну, это правильно, просто он же что? Против выступает тех, кто наоборот пытается вот это кормиться на этой теме.
Ну как кормиться? Ну, послушайте, обсудить. Это же все равно было. Налог на тунеядство в Советском Союзе существовал с 61 по 91 год. Да, понятно, там было не без огрехов. Да, понятно, там как-то была борьба с интеллигентами, которые там сидели, книжки писали, кружки какие-то свои сколачивали, и, соответственно, занимались антисоветчиной всяческой. Вот. Но по факту, если рядом с вами, например, или в вашем окружении, давайте судим не с масштабов страны, судим в масштаб вашего окружения. Например, есть какой-нибудь великовозрастный детина 37 лет, условно, который сидит на шее у родителей, или который не работает, и его жена перебивается, соответственно, между детьми и работой, потому что он находится в творческом поиске, потому что он себя не нашел, потому что он не нашел себе работу по душе. Вот. Еще будет говорить, что деньги от лукавого. И работать он не будет, потому что работа от слова «раб». Но я думаю, что у каждого человека в окружении или где-то примерно есть такой человек. Ну, вот мы как раз с вами таких людей обсуждаем. У нас, конечно, крайне низкая безработица. У нас вот официальные данные были на октябрь. У нас официально безработных вот 1,5 миллиона человек всего лишь. Наименьший уровень безработицы в Москве 0,8, Калужской области и в Ямало-Ненецком округе. Наибольший в Ингушетии 25% и в Дагестане 10%. Тоже, кстати, вопрос, почему у нас уровень безработицы именно таким образом отражается. Понимаете? Более того, вопрос, конечно, здесь еще такой, да, что безработица, например, в Москве крайне низкая, потому что в Москву еще приезжают люди из других регионов. И тем самым люди из других регионов компенсируют сложности для регионов, потому что если в регионе нет какой-то работы, то эта работа есть в Москве. То есть это тоже стоит учитывать. 37-летняя, так можно было, пусть идет в военкомат, говорит Код Зет. Ну что, да, кстати, это тоже сейчас актуальная тема, вот, да, пойти в военкомат, но вспоминаем ужасную вот эту историю из Ульяновска. Уж простите, да, куда тема с тунеядством доводит. Эту тему, ужасная история из Ульяновска, где какой-то безработный, перебивающийся, по-моему, случайными заработками лудоман в итоге убил свою жену и двух маленьких дочерей, потому что на нем долг висел 500 тысяч рублей. Мог, простите, долг родине пойти отдать. Причем не бесплатно. И тогда бы и жена была бы сейчас жива, и дочки были бы живы. Но человек вот такой, понимаете? А еще, так, это его личное дело, он имеет право, говорит Александр. Конечно, все имеют право, пока не нарушаются права остальных. Вот в чем дело. А так-то человек, конечно, имеет право. Но если его право не работать, его право тунеядствовать отражается на его семье, у которой нет денег, отражается на его родителях, у которых он берет деньги, отражается на его друзьях, у которых он берет в долг и обещает потом когда-нибудь отдать эти деньги, отношения портятся, тогда уже у него нет такого права.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь про финансовую грамотность. Тоже видите, как мы от тунеядства плавно перешли к финансовой грамотности. В Сбере назвали уровень финансовой грамотности. Показатель находится на отметке 72,6%. Более 30% опрошенных отметили, что сталкиваются с трудностями даже в базовых вопросах управления личными финансами. Исследование проводилось на информационно-просветительском сайте Сберсова среди 26,5 тысяч человек, пишет ТАСС. Выяснилось, что 68% респондентов предпочитают откладывать деньги, только 28% строят долгосрочные финансовые планы. Так, у предпринимателей уровень финансовой грамотности и навыков 76%, у специалистов показатель достигает 70%, на 2,5% меньше у студентов и на 3% у пенсионеров. Сергей Лачан, профессор финансового университета. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, Евгений, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что подразумевать именно под тем, что человек, например, финансово грамотный? Он умеет, в смысле, в три корзиночки складывать свою заработную плату, как это, трачу, коплю, откладываю, или там как-то это еще какие-то варианты есть?
Не, ну, наверное, финансово грамотный человек, который знает, что происходит на рынке и умеет пользоваться инструментами. И чем большими знаниями он обладает, тем более он грамотный. Но это не значит, что он финансово-культурный.
О, это сложнее. Финансовая культура – это сложнее. Это как-то не поддаваться эмоциям, да, вот из этой части.
Да,
не
это очень сложно. Сразу. Тем более, когда вы... Это, причем, вы знаете, вот я тут со студентами обсуждал как раз после вашего звонка.
Да.
Точнее, до вашего звонка обсуждал вопрос о финансовой стабильности. Я говорю, ребят, девчат, я говорю, когда человек должен задумываться о финансовой стабильности, о деньгах? Ну, обычно люди задумываются о деньгах когда? Когда возникают риски, то есть, ну, все пропало, деньги, там, так сказать, потеряны или еще что-то. Либо когда возникают, как бы, трудности, то есть нужны деньги, нужно их как-то зарабатывать.
Так.
И студенты, они как-то вот современные, они сошлись во мнении, по крайней мере, вот в этой небольшой группе из 30 человек, сошлись во мнении, что деньги Когда первые деньги свои заработаешь, тогда нужно задуматься о финансовой стабильности. Потому что когда тратишь деньги родителей, это нечто другое. Угу. Там нету вот этой ответственности, не формируется как раз элементы культуры. Я поэтому про культуру ты и сказал. Угу.
Так, ну а в какой человек, в какой момент человек, в принципе, задумывается о финансовой грамотности и то, что вот Сбер говорит 72%, ну это прям много.
Нет, это хорошо, мы же работаем над этим. Угу. Многие организации работают.
Да.
И со стороны Сбера, и со стороны Минфина, и со стороны Банка России. Есть многие структуры, которые существенно вкладываются в это. Банк России вообще там финансовый зачет активно организует, другие какие-то активные мероприятия. Это замечательно. Угу. Финансовый университет тоже много сил вкладывает в это, являясь там тоже центром финансовой грамотности, финансового просвещения. Мне кажется, что чем раньше человек об этом задумывается, тем лучше, потому что у молодости есть такой, много недостатков, но один из существенных достоинств – это время. Uh-huh. А деньги во времени имеют такое как бы свойство расти. И чем раньше задумался, тем больше есть возможность заработать. А если ты позже думаешь, тогда меньше возможностей. Нужно больше вкладывать себя, чтобы получить доход. А здесь достаточно просто вложений.
А насколько нынешняя финансовая ситуация в стране, например, побуждает людей заниматься, изучать область финансовой грамотности, или, как это некоторые говорят, что и так непонятно, что будет, поэтому как, живем один раз?
Ну, мы, конечно, безусловно, живем один раз. Многие в это верят и стараются деньги расходовать, ну, как будто действительно живут вот этот день последний. Но мне кажется, это зависит от человека. Вот у меня двое детей. Uh-huh. Один старший. Он склонен к тому, чтобы тратить чужие деньги.
То есть ваши? Потом... То есть ваши?
Да, то есть мои, да. Нет, он сам уже зарабатывает, он достаточно взрослый мальчик, но при этом, если ему что-то не хватает, он с радостью может потратить свои деньги. Он потом, конечно, найдет варианты, все, но при этом... Он как бы не задумывается над этим. Ему нужно здесь и сейчас.
Ага.
А младшая дочь, она как бы сама пока не зарабатывает, но у нее подход очень жесткий. Вот столько мне денег дали, я их буду сохранять, я буду мало ли чего, вдруг война, я уставший, вдруг какие-то там непредвиденные обстоятельства и так далее. Она готовится к чему-то такому серьезному, но, может быть, это просто характер мужской и женский проявляется. Таким образом. Но мне кажется, что у нее какой-то более правильный взгляд. Нужно иметь подушку безопасности. Вообще финансисты рекомендуют от 3 до 6 месяцев иметь подушку безопасности, когда вы можете жить, не работая нигде, на эти деньги. Это время можно найти хорошую работу и все остальное прочее. А для этого нужно быть финансово грамотным. Нужно знать.
Каким образом, Сергей Александрович, на финансовую грамотность влияет, например, ну, современная пропаганда легкого заработка, типа блогерства какого-то, ну, такого вот не просветительского, а что-то вроде, не знаю, там, распаковок, там, каких-то обзоров или еще, ну, вы понимаете. Многие же дети говорят, зачем мне учиться, я куплю себе камеру на Валбересе, этот штатив, телефон родители подарят, я буду снимать распаковки, буду очень богатым.
Мне кажется, эта история немножко ушла в прошлое.
Да?
Ну, по крайней мере, знаете, у меня, поскольку я связан со студентами, у меня буквально в прошлом году был блогер-миллионник
на курсе
среди студентов. И я говорю, слушай, а что ты, у тебя же нормальные доходы, что ты сюда ходишь учиться? Мне интересно.
Так.
Он говорит, а вы знаете, я не только к вам хожу учиться, чтобы научиться с людьми общаться, я еще вышел на работу. Я говорю, куда ты вышел? Он говорит, в компанию, которая там продает продукцию, и продажи, вот мой доход зависит от объема продаж. Я должен ездить, убеждать людей. Я говорю, а зачем тебе это надо? Он говорит, а потому что я должен понимать клиента, я должен понимать, какой контент выкладывать. Если я буду работать, не понимая, что я декларирую, что я продаю, там, что я рекламирую, то... Меня это не купят. Я завтра буду блогером не миллионником, а 100-тысячником и так далее. Я буду деградировать. Этот рынок тоже стал более жестокий, точнее, извините, более жесткий.
Угу.
И требует уже не просто это красивое лицо и внезапный контент, но требует еще и осознанности. А чтобы получить осознанность, надо прожить какую-то жизнь. Вот он поэтому пошел, устроил себе трудности в жизни, чтобы побороть их и получить какую-то компетенцию.
То, что
мне
люди...
кажется, что с финансовой грамотностью также та же самая ситуация. Если вы начинаете работать с финансовым инструментом, вы начинаете его понимать, и вы начинаете понимать, где он вам полезен, где его используют, где не используют.
Так. А то, что больше половины опрошенных предпочитают держать деньги в наличных, это про грамотность, про страхи или про что?
А, мне кажется, это потому, что люди не воспринимают эти деньги как нечто существенное. Они считают, что этих денег недостаточно, чтобы получить, начать на них зарабатывать, чтобы получать с них какой-то пассивный доход.
Понятно.
Но с другой стороны, там много разных инвестиционных блогеров, да, и советчиков там в интернете, которые рекомендуют там малыми долями покупать какие-то активы и на этом зарабатывать за счет небольших регулярных покупок. Эта стратегия тоже может сработать, но это надо понимать, что это работа.
Понятно.
Что это регулярная работа. Если вы будете это делать внезапно, купил, обогатился, как в лотерее, тут такого не получится.
Спасибо большое, Сергей Александрович. Вас благодарю. Сергей Лачан, профессор финансового университета. Костя говорит, мне нравится идея Баффета. Он свой капитал делал более 60 лет. Его внуки и правнуки будут миллиардерами уже 10 лет. Инвестирую, детей к этому приучаю. Пусть я чуть уж муж сейчас, но у моих правнуков будет миллиард. У Кости какой вы ловкий и финансово подкованный. Но здесь, понимаете, здесь еще задача не просто как это сколачивание капитала, а еще сохранение этого капитала даже через поколение. Это же тоже очень интересно. Насколько в нашей стране у нас это было там до революции, например, и это было, в принципе, это был довольно традиционный вот этот вот финансовый уклад, как раз наращивание капитала и передача капитала по наследству. Вот потом, когда случилась революция, там, это все, ну, мягко говоря, ушло в прошлое. Вот сейчас у нас прошла стадия первоначального накопления капитала. Вот. Но при этом с развитием малого, среднего предпринимательства и крупного предпринимательства у нас действительно встает вопрос в стране, и есть такая возможность теоретически, да, мы говорим не про большой, например, бизнес какой-то, про отдельно стоящий бизнес, а где люди могут действительно попытаться сформировать некую преемственность. Это тоже очень интересно. Это тоже, естественно, про финансовую грамотность. А наиболее наглядно о финансовой грамотности населения говорит факт низкой рождаемости, уже очень высокорисковая инвестиция, прибыль очень маловероятна. Стакан воды в старости не факт, что удастся добиться, говорит Павел. Стакан воды. Выражайте детей за стакан воды, ну, правда. Вот. А если они вам принесут стакан, ну, не с водой, а с чем-то другим, что вы сейчас любите. Мне кажется, тогда будет ваша жизнь удалась. По поводу финансовой грамотности и наличия детей, здесь вообще нет прямой какой-то корреляции. Поэтому здесь есть как раз больше страхов, понимаете? Именно больше страхов. Но есть только другая отличительная черта. У сроков, у возможности иметь детей здесь есть срок. А у возможности как-то нарастить прибыль и стать финансово благополучным, здесь сроков нету. Потому что не заточено все на чистой биологии, естественно. Здесь про другое. Здесь про ловкость, про удачу, про грамотность, естественно, про понимание законов экономических. Вот, поэтому нет прямой корреляции. Новости, и мы продолжим.